Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередной инцидент на де-факто границе с Южной Осетией. Задержаны двое жителей грузинского села Кербала.
Уже второй день мы доказываем, что они не военные. А они оттуда нам доказывают, что нет. Они ваши солдаты. Пока никакого результата не видно.
В Киеве прошла церемония инаугурации президента Украины Виктора Януковича.
При входе в зал парламента перед Виктором Януковичем неожиданно закрылись двери, едва не ударив его.
Суд над Фатимой Маргиевой предположительно состоится через две недели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в районе, прилегающем к юго-осетинской административной границе, вновь задержаны двое грузин. В Тбилиси проходят акции протеста. Иран отрицает обвинения МАГАТЭ. Задержанные в понедельник у села Кербали Горийского района двое молодых грузин в настоящее время удерживаются в заключении в Цхинвали, и власти Грузии предпринимают попытку по их освобождению, сообщил руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шатаутиашвили 25 февраля. Завтра в Грузию прибудет Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, который планирует отправиться в Цхинвали. В ходе визита Хаммерберг будет обсуждать вопросы о пропавших без вести и задержанных по обеим сторонам административной границы Южной Осетии лиц. Сегодня в Тбилиси проходят акции протеста под названием «Не сотрешь», инициатором которых выступила коалиция «Солидарность». Акции приурочены к годовщине Дня оккупации и советизации Грузии 25 февраля 1921 года. Аннексия Первой Демократической Республики Грузия была осуществлена 25 февраля 1921 года. В тот день части 11-й Красной Армии вступили в Грузию и свергли правительство Демократической Республики Грузия. Организаторы акции провели массовое мирное шествие к посольствам Германии и Франции, призывая мировое сообщество обратить внимание на Грузию и помочь ей прекратить российскую агрессию и осуществляемую Россией этническую чистку грузинского населения. В Тбилиси оппозиция провела перед зданием Главной прокуратуры Грузии акцию протеста с требованием освободить всех политзаключенных страны, передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Председатель партии народа Куба Давиташвили заявил, что акции отныне будут проводиться каждый четверг.
Сегодня была акция около Главной прокуратуры Грузии, и наше требование было, чтобы освободить всех незаконных заключенных и возбудить уголовные дела против тех коррумпированных чиновников, которые остаются на свободе.
Сказал Куба Давиташвили. Тем не менее, власти утверждают, что все осужденные наказаны не за политические взгляды, а за конкретные криминальные действия.
Эхо Кавказа. Новости.
Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, намерен проводить широкие реформы. Об этом он заявил, выступая на торжественном приеме после инаугурации, которая прошла на заседании Верховной Рады в Киеве. На церемонии присутствовали иностранные гости, в том числе главы ряда государств Европы и бывшего СССР, представители России, США, Европейского Союза. Покинувший президентский пост Виктор Ющенко и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, проигравшие Януковичу во втором туре президентских выборов 7 февраля, на церемонию не пришли. В обществе «Мемориал» заявляют, что имя убийцы-правозащитницы Натальи Истемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившуюся в СМИ информацию о том, что идет поиск конкретного подозреваемого, опровергли следователи, сообщил Радио Свобода глава правозащитного центра Олег Орлов.
Мои коллеги связались с представителями следственной группы, которая расследует убийство Наташи Истемировой. И вот их собеседники опровергли информацию о том, что якобы установлено имя, установлена личность убийцы Наташи Истемировой. Я верю нашим собеседникам. По нашим впечатлениям, следственная группа работает серьезно. Они достаточно подробно копали и в Чечне, и здесь. Ну, что мешает быстро и оперативно все это расследовать и довести до конца, но можно только подозревать.
заявил Олег Орлов. По меньшей мере 7 человек погибли и 49 получили ранения при взрыве на заводе в Китае. Как сообщает BBC со ссылкой на китайские СМИ, еще 5 человек остаются под завалами. Взрыв на заводе по производству крахмала в провинции Хэйбэй произошел вечером в среду, о причинах происшествия не сообщается. Иран обвинил главу Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкио Амано в подготовке вводящего в заблуждение и несбалансированного доклада по иранской ядерной программе. Как отметил в среду представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Салтанье, отчет дает неверное представление о положении вещей. В последнем докладе МАГАТЭ высказывается опасение относительно возможных попыток Ирана создать ядерную боеголовку. Тегеран продолжает настаивать, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. В Турции гражданские власти и командование армии считают, что нынешний кризис, связанный с недавними арестами военных, должен быть разрешен конституционным путем. С таким заявлением выступили после сегодняшних переговоров президент Турции Абдулла Гюль, премьер-министр Реджеп Эрдоган и начальник штаба вооруженных сил генерал Илкер Башбук. За последние недели в Турции была арестована большая группа высокопоставленных офицеров по обвинению в попытке организовать в 2003 году военный переворот. Аресты привели к обострению отношений между армией, приверженной принципам светского государства, и правительством, сформированным умеренной исламистской партией справедливости и развития. Россия и Ливан договорились о более тесной координации усилий в борьбе с терроризмом. Об этом было заявлено сегодня по итогам встречи президентов двух стран. Дмитрий Медведев и его коллега Мишель Сулейман обсудили также другие актуальные вопросы международной политики, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Речь также шла о двустороннем сотрудничестве. Нынешний официальный визит ливанского лидера в Россию – первый в истории дипломатических отношений двух стран.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Завтра комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает свой трехдневный визит в Грузию. Один из вопросов, которым ему в очередной раз придется заняться – арестованные и пропавшие без вести как с грузинской, так и с юго-осетинской стороны. Наверняка Томасу Хаммербергу придется разбираться и с делом двух грузин, которых арестовали в начале этой недели, предположительно за незаконное пересечение де-факто границы. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Важа и Бека Тагадзе пропали в лесу около села Кирбала. Как рассказывают их родные, Бека и Важа ушли на охоту в понедельник утром, после чего они не вернулись. У обоих с собой были мобильные телефоны. Родственник пропавших, Бадри Тагадзе, рассказывает, что где-то к 7 часам вечера в понедельник, когда уже потемнело, он позвонил Беке. Звонок прошел, но через несколько секунд кто-то связь отключил.
Я понял, что что-то там происходит. Это уже не первый случай у нас, когда люди вот так пропадают. Я вышел, чтобы их искать, но уже было темно. Когда еще раз попытался позвонить, оба телефона были выключены. Я не знаю, куда они пошли и где они сейчас.
Сказал Бадри Тагадзе. Глава региональной полиции Шида Картли Владимир Джугели говорит, что в среду от российских военных они получили подтверждение, что Важа и Бека Тагадзе были арестованы за незаконное пересечение границы. По словам Джугели, они продолжают вести переговоры по возможности их освобождения, но пока это не приносит никаких результатов. Как рассказал Джугели, на арестованных были военные бушлаты, из-за чего в Южной Осетии думают, что Важа и Бека – грузинские военные.
Мы-то продолжаем переговоры, но здесь несколько проблематичная ситуация. Они ушли рано утром и до вечера не вернулись, а нам об этом сообщили только на второе утро. Кроме этого, на них обоих была военная форма. Уже второй день мы доказываем, что они не военные, а они оттуда нам доказывают, что нет, они ваши солдаты. Пока никакого результата не видно.
Сказал Владимир Джугели. Родственники арестованных просят помощи международных организаций в процессе освобождения Важи и Беки Тагадзе. Мать 19-летнего Беки говорит, что ее сын недавно перенес воспаление легких и что он может не перенести сложных тюремных условий. Другому арестованному Важи 24 года. Лес, в котором их арестовали, находится на горе, где-то в 200 метрах от села. Если перейти эту гору, то оказываешься по ту сторону Южно-Осетинской административной границы. По словам местных жителей, через этот лес проходят тропы в соседние осетинские села. Они предполагают, что по этим тропам спустились российские пограничники, которые и арестовали Важу и Беку Такадзе. В этом же лесу около года назад были арестованы 6 лесорубов из того же села Кербала. Их отпустили после продолжительных переговоров с хивальскими властями. После случая с лесорубами жители Кербала опасаются заходить в лес. Важа и Бека оказались одними из немногих, кто рискнул пойти туда на охоту.
Они же просто пошли на охоту на окраину леса. Никто же не знает, где проходит их так называемая граница. Только зайдешь в лес, сразу же подхватят тебя под руку и утаскивают. Говорят, мол, границу нарушил.
Сказал один из жителей села Кербала. С арестом Важи и Беки Такадзе придется разбираться и комиссару Совета Европы по правам человека Томасу Хаммербергу, который сегодня ночью приезжает в Грузию. Он пробудет в Грузии 3 дня. В течение этого времени он собирается посетить Эцхинвали. При посредничестве Хаммерберга в конце прошлого года удалось освободить 4 грузинских подростков и 5 осетин. После этого обмена заключенными больше не происходило.
Материал Олеся Вартанян, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Виктор Янукович сегодня принес присягу украинскому народу, официально вступив в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады, рассказывает Игорь Ивахненко из Киева.
Накануне инаугурации в Киево-Печерской лавре Виктора Януковича лично благословил на президентство патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Освящение вступления в должность иностранными иерархам, а не предстоятелями украинских церквей, ряд политических сил страны расценили как демонстрацию несамостоятельности нового главы украинского государства. Сама инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной Рады и не обошлась без небольшого казуса. При входе в зал парламента перед Виктором Януковичем неожиданно закрылись двери, едва не ударив его. За церемонией инаугурации наблюдали более 100 иностранных делегаций. Четвертый президент принял присягу на верность Украине, положив руку на издание Конституции и оригинал Пересопницкого Евангелия.
Я, Виктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.
После этих слов руководитель Конституционного суда Андрей Стрижак вручил Януковичу атрибуты власти – булаву, президентский знак и печать, а председатель Центризбиркома Владимир Шаповал выдал ему удостоверение президента. Таким образом, Виктор Янукович на 5-летний срок вступил в должность главы государства. Выступая с парламентской трибуны, он заявил, что выполнит все предвыборные обещания и выведет страну из экономического кризиса. Между тем, церемонию инаугурации котировала вторая по численности в Раде фракция блока Юлии Тимошенко и часть фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Не было в зале ни покинувшего президентский пост Виктора Януковича, ни премьер-министра Юлии Тимошенко, которая не признает поражения на выборах и предрекает Януковичу недолгое президентство. Действующий глава Кабинета министров собирается укрепить нынешнюю парламентскую коалицию с тем, чтобы не допустить формирования подконтрольного Януковичу парламентского большинства и нового правительства. По мнению политолога Костя Бондаренко, судьба коалиции может решиться на будущей неделе.
Дело в том, что все зависит от того, кто и что сможет предложить коалициантам. Виктор Янукович сегодня пытается все-таки предложить максимальное количество постов в исполнительной власти своим политическим оппонентам. Юлия Тимошенко тоже заявила, что она даже готова обсуждать вопрос ухода с поста премьер-министра с тем, чтобы оставить нынешний формат коалиции и с тем, чтобы привлечь на свою сторону дополнительные ресурсы.
В свой первый зарубежный визит в статусе полномочного президента Виктор Янукович может совершить в первых числах марта, скорее всего, в Брюссель, а не в Москву.
Если бы в Москве хотели, чтобы был первый визит именно в Россию, то Дмитрий Медведев, наверное, приехал бы на инаугурацию, во-первых, а не демонстративно встречался бы с президентом Ливана. Во-вторых, наверное, бы Россия предложила какие-то конкретные шаги по нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией. Для Виктора Януковича важно, чтобы первый визит был не просто визитом вежливости, а и результативным визитом.
Говорил политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня с заявлением по делу Фатимы Маргиевой выступил исполняющий обязанности верховного судьи самопровозглашенной республики Южная Осетия Мухар Какоев. По его словам, в конце января состоялось первое судебное заседание, на которое Маргиева не явилась. Поэтому суд вынес постановление о приостановлении производства по данному уголовному делу и объявление розыска подсудимой Маргиевой. Мухар Какоев также уточнил, что ближайшее судебное заседание состоится в течение 2 недель. У нас сейчас на прямой связи из Парижа координатор Международной организации репортеров без границ по странам Европы и СНГ Эльза Видал. Эльза, добрый вечер. Эльза, добрый вечер. Эльза, я предлагаю прослушать вам 2 небольших материала на эту тему, а потом мы с вами поговорим. Хорошо? Сейчас с подробностями дела вас ознакомит Тамара Тирашвили.
Как утверждает сотрудник МВД Южной Осетии Алан Бижанов, состояние здоровья арестованной нормальное. По словам Бижанова, Маргиева не голодает, находясь под стражей, но принимает только ту пищу, которую ей передают родственники. Нам стало известно, что состояние Фатимы Маргиевой ухудшилось в связи с голодовкой.
Нет, знаете, у нас обычно регулярно проводится медосмотр заключенных. Если бывают какие-то проблемы, схимальский офис Международного Красного Креста всегда выезжает буквально в течение получаса. Но таких проблем не было. То есть со здоровьем у нее на данный момент все в порядке. Питается она, конечно, не как все. Но дело в том, что она отказалась принимать пищу, которую едят заключенные. И в порядке исключения из дома приносят ее дочь, в частности, родственники.
Вы имеете в виду, что из дома ей приносят не только соки, но и еду?
Да, да, это принимается и пропускается без особых проблем. Насколько я знаю, буквально пару дней назад ей приносили отваренный картофель. Соки, компоты это бывает постоянно.
Дочь Фатимы Маргиевой Елена Калоева утверждает, что ее мать была арестована в тот момент, когда судья находился в отпуске. По ее словам, это незаконно, поскольку только судья, ведущий дело, имеет право принимать решение об изменении меры пресечения для последственного. Алан Бижанов утверждает, что эта точка зрения неверна.
Я не в курсе, судья ушел в отпуск или нет, но даже если это так, то на его месте остается заместитель, который может решать вопросы вплоть до меры пресечения, кроме приговоров. То есть приговор выносить он не имеет права, но поменять меры пресечения может.
Это был сотрудник Югостинского МВД Алан Бижанов. Напомним, что Фатиме Маргиевой предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, действующего на территории Южной Осетии. Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 18 февраля судебные органы получили уведомление о том, что принятыми мерами розыска Маргиева задержана и находится в изоляторе временного содержания МВД Южной Осетии.
Это был материал Тамары Тирашвили. Между тем, мы продолжаем поддерживать телефонный контакт с дочерью Фатимы Маргиевой Еленой Калоевой. Мы попросили ее рассказать о том, как себя чувствует арестованная.
Мне только что сообщили, что их ежедневно выпускают подышать свежим воздухом, и что она уже в таком крайне тяжелом состоянии, что не может даже самостоятельно выйти на эту прогулку, то только с помощью поддержки двух сторон своих сокамерниц. Я ее просто упрашивала поесть, что никакая политика, ничего, никто не стоит таких жертв, если с ней что-нибудь случится. И вчера у нее вообще был кризис, она говорила, что она уже сама испугалась, что не доживет до утра. Помощи ей была оказана вот такая, просто медсестра сидела рядом, и сокамерницы ей массировали конечности, потому что они у нее не имели. Голодовку она, тем не менее, продолжает. Она говорит, что она не откажется от такого проявления протеста. Мне посоветовали обратиться в Красный Крест. Ну, я не знаю, какую помощь они мне окажут, но они смогут направить мне хотя бы врача. Надеюсь, хоть чем-то у ней поможет. Ей даже сегодня прокурор сказал, что она нарушает законы тюрьмы и саботажничает таким образом своей голодовкой. И что ее переведут в изолятор. Так она сразу же согласилась, ради бога, я перейду в изолятор, только обеспечьте мне круглосуточное дежурство врачей.
Это была дочь Фатимы Маргиевой Елена Калоева. Журналистское сообщество с большой тревогой смотрит на происходящее в Цхинвале. Нам стало известно, что Международная организация «Репортеры без границ» готовит обращение по поводу задержания Фатимы Маргиевой. Я напоминаю, сейчас у нас на прямой связи из Парижа координатор «Репортеров без границ» по странам Европы и СНГ Эльза Видал. Эльза, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Эльза, расскажите, в чем суть вашего обращения и в чей адрес оно будет написано?
Ну, наше обращение состоится в письме к судье, который является господин Чехов, и мы в этом письме просто попросили, чтобы он разрешал освобождение Фатимы Маргеевой для того, чтобы ее здоровье не было под угрозой смерти или просто под угрозой из-за отсутствия еды. И поскольку нет никакой безопасности в чем-то, она не будет покинуть страну, она не будет просто не является, не появится на суд. Нам кажется, что ее положение слишком жесткое и что особенно нужно срочно освободить ее.
Скажите, пожалуйста, а кто подписывает это обращение? Ваша организация или другие журналисты могут присоединиться к вашему обращению?
Ну, в сегодняшний день просто наш главный секретарь подписал это обращение, потому что это первый шаг к властям Южной Осетии. Но если они не отвечаются, мы будем готовы устроить какую-то платформу, и другие организации имеют возможность соединиться с нами, конечно.
Скажите, как вы считаете, отреагируют ли власти самопровозглашенной республики Южной Осетии на ваш призыв? Был ли у вашей организации опыт работы в этом сложном регионе?
Особенно в Южной Осетии нет. Это первый раз, что мы действуем и пытаемся иметь какое-то влияние на ситуацию. Но все-таки мы имеем как-то широкий опыт действовать в очень сложных ситуациях. Но, честно говоря, это первый раз. Если мы не получаем никаких результатов, тогда мы будем соединиться с другими организациями. И, конечно, мы всегда готовы получить советы с тех, кто имеет опыт этих сложных, как вы говорили, регионах.
Да, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Парижа была координатор международной организации «Репортеры без границ» по странам Европы и СНГ Эльза Видау. Спасибо большое, до свидания.
Эхо Кавказа.
Сегодня российские средства массовой информации распространили сообщение о том, что Следственному комитету России известен убийца правозащитницы Натальи Эстемировой. Однако в правозащитном центре «Мемориал» заявляют, что имя убийцы правоохранительным органам неизвестно. Мы связались с членом правления правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Вот что он сообщил радио «Эхо Кавказа».
Сообщение, прошедшее сегодня утром, о том, что якобы следствие раскрыло убийство Натальи Эстемировой, знает имя убийцы и выходит на организаторов, не подтвердилось. В Следственном комитете нам сказали, что ничего подобного. И это нормально. Наоборот, стоило бы опасаться спешного раскрытия. Мы знаем, что бывает в таких случаях. Ведь нужно не просто, чтобы назвали имя убийцы. Нужно, чтобы он был живой, чтобы он предстал перед следствием и перед судом. И без условий, когда признают все, что угодно, рассказал, в том числе и о заказчике. У нас в прошлом уже были замечательные раскрытия подобных преступлений. Достаточно вспомнить убийство главы администрации села Алхан-Кала Малики Умажевой. Достоверно известно, со слов многочисленных свидетелей, что Умажеву убили представители федеральных структур, приехавшие на бронетехнике. И что же? Следствие сообщало о том, что найдены убийцы. Но они все уже месяц как сами убиты в бою. Или что в убийстве Умажевой признались какие-то боевики, которые находятся в местах, о которых известно, что там признают все, что угодно. Так что сейчас сенсация не состоялась. И мы надеемся, что вот такой сенсации с назначенным следствием убийцы не будет. Мы знаем, что следствие работает и пытается делать то, что возможно.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Сегодня в Сухуми состоялось заседание парламента самопровозглашенной республики. Абхазские депутаты обсуждали вопросы реформирования госслужбы. В частности, депутаты говорят о возможности введения требования трудоустройства госслужащих на конкурсной основе. С подробностями из Сухуми Антон Кривенюк.
На работу в структурах власти в Абхазии в скором времени, возможно, будут принимать на конкурсной основе. Парламент Абхазии продолжает инициировать реформу системы государственной службы. 25 февраля в первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Республики Абхазия. Впрочем, важна в новых предложениях не только идея конкурса при приеме на госслужбу, но и защита прав госслужащих. Речь идет о защите их интересов в случае прекращения трудовых отношений по мотивам, не связанным с трудовой деятельностью. Одним словом, есть идея огородить персонал госструктур от политической конъюнктуры.
Вот это нововведение, которое мы предлагаем трудовое законодательство, создаст правовые нормы для формирования закона государства. То есть речь идет о том, что это поможет способствовать повышению профессионального уровня. У людей будет понравиться начальству, потому что меня могут без всяких оснований убрать с работы.
Говорит Батал Кубахия, председатель парламентского комитета по правам человека и соблюдению законности. Эти изменения станут фундаментом для будущего закона о государственной службе, которого в Абхазии пока нет. Что касается, собственно, конкурса, то законопроектом возлагается на президента необходимость издания указа о проведении конкурса на замещение вакантных должностей в органах государственной власти. Согласно законопроекту, вне конкурса на госслужбе будет находиться только политический уровень, руководители структур исполнительной власти и их помощники.
Ну, речь идет о том, что и президент Республики Абхазия сказал, что будет издавать указ о конкурсной основе.
Говорит Кубахи. Нынешними инициативами законодателей реформа госслужбы набирает обороты. Буквально 2 недели назад парламент поддержал идею автоматического прекращения контрактов с сотрудниками администрации президента, правительства и региональных администраций по истечению срока полномочий президента и правительства. Теперь, когда большинство министров остались на своих должностях, а значит и не будет ротации сотрудников аппаратов, не совсем понятно, зачем были нужны эти изменения. Возможно, ситуация изменится несколько позже. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
Сегодня перед зданием Европарламента представители грузинской диаспоры провели акцию протеста. По словам протестантов, в Грузии сегодня порядка 50 политзаключенных. С подробностями из Брюсселя Гия Нерадзе.
Митингующие возле здания Еврокомиссии Грузии держали в руках фотографии людей, которые находятся в заключении в грузинских тюрьмах за нелояльность правительству Саакашвили. Была и фотография сына первого президента Грузии.
Был арестован сын первого президента Грузии. Здесь находятся люди, которые хотят выразить свой протест.
Объяснял журналистам Тимур Гумбаридзе. Представители грузинской диаспоры приехали из Франции, Бельгии и Голландии.
Я приехал из Голландии, из Роттердама, чтобы поддержать протест от освободить политических заключенных в Тбилиси.
Сказал Юрий Буркадзе. В Грузии 50 политзаключенных, и они ждут вашей помощи. Гласил написанный на транспаранте лозунг манифестантов. В акции принимал участие сын одного из политзаключенных, мэра Баратишвили, Георгий, который специально прилетел из Москвы.
Мой отец находится в тюрьме уже 2 года и 4 месяца. Он политически заключенный, признанный политзаключенный. Это не кухонное мнение, а это признанный факт такой организации, как Международная Федерация по правам человека, штаб-квартира у которой во Франции. У меня в руках отчет, датируемый сентябрем 2009 года, в котором 8 человек, которые признаны этой организацией политзаключенными. Один из этих людей – мой отец. Почему мы здесь, почему мы в Европе, в Брюсселе, напротив Еврокомиссии? Потому что мы надеемся, Еврокомиссия, Европа обратит внимание.
После завершения двухчасовой акции пикетчики передали в канцелярию главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Дурана Барозу открытое письмо с призывом дать оценку факту наличия политзаключенных в Грузии. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Во второй части программы. Сегодня в Грузии отмечают день оккупации. США и Грузия подписали договор о развитии энергетической инфраструктуры. Рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сколько стоит интернет в Абхазии? И в Грузии запускают второй политический телеканал. В Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут, ну а в Праге почти половина восьмого. А сейчас краткий выпуск новостей, который из пражской студии представит Любовь Бамматова.
Задержанные в понедельник у села Кирбали Горийского района двое молодых грузин в настоящее время удерживаются в заключении в Цхинвале, и власти Грузии предпринимают попытки по их освобождению, сообщил руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шатау Тиашвили. Завтра в Грузию прибудет Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, который планирует отправиться в Цхинвале. В ходе визита Хаммерберг будет обсуждать вопросы о пропавших без вести и задержанных по обеим сторонам административно. На границе Южной Осетии лиц. Сегодня в Тбилиси проходят акции протеста под названием «Не сотрешь», инициатором которых выступила коалиция «Солидарность». Акции приурочены годовщине Дня оккупации и советизации Грузии 25 февраля 1921 года. В тот день части 11-й Красной Армии вступили в Грузию и свергли правительство Демократической Республики Грузия. В Тбилиси оппозиция провела перед зданием главной прокуратуры Грузии акцию протеста с требованием освободить всех политзаключенных страны, передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Председатель партии народа Куба Давиташвили заявил, что акции отныне будут проводиться каждый четверг. Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, намерен проводить широкие реформы. Об этом он заявил, выступая на торжественном приеме после инаугурации, которая прошла на заседании Верховной Рады в Киеве. На церемонии присутствовали иностранные гости, в том числе главы ряда государств Европы и бывшего СССР, представители России, США, Европейского Союза. В обществе «Мемориал» заявляют, что имя убийцы правозащитницы Натальи Истемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившуюся в СМИ информацию о том, что идет поиск конкретного подозреваемого, опровергли следователи, сообщил Радио Свобода глава правозащитного центра Олег Орлов. По меньшей мере 7 человек погибли и 49 получили ранения при взрыве на заводе в Китае. Как сообщает BBC со ссылкой на китайские СМИ, еще 5 человек остаются под завалами. Взрыв на заводе по производству крахмала в провинции Хэйбэй произошел вечером в среду, о причинах происшествия не сообщается. Иран обвинил главу Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкию Амана в подготовке вводящего в заблуждение и несбалансированного доклада по иранской ядерной программе. Как отметил в среду представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Салтанье, отчет дает неверное представление о положении вещей. В последнем докладе МАГАТЭ высказываются опасения относительно возможных попыток Ирана создать ядерную боеголовку. В Турции гражданские власти и командование армии считают, что нынешний кризис, связанный с недавними арестами военных, должен быть разрешен конституционным путем. За последние недели в Турции была арестована большая группа высокопоставленных офицеров по обвинению в попытке организовать в 2003 году военный переворот. Аресты привели к обострению отношений между армией, приверженной принципам светского государства, и правительством, сформированным умеренной исламистской партией справедливости и развития.
Новости представила Любовь Баматова. Сегодня в Грузии отмечают День оккупации страны. 25 февраля 1921 года красноармейцы 11-й армии захватили Тбилиси. Этому предшествовали бои по всей территории Грузии, провозгласившей свою независимость 26 мая 1918 года. В связи с этим днем по всей Грузии сегодня прошли акции протеста и другие мероприятия. В частности, акция в Тбилисском музее советской оккупации. На мероприятии присутствовали советские диссиденты и оппоненты нынешнего правительства России, а также грузинские политики. Также на встрече побывала и наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Сегодня в Музее советской оккупации отметили 89-ю годовщину захвата Тбилиси силами советской армии. На мероприятии присутствовали диссиденты советских времен, а сегодня ярые оппоненты нынешних российских властей. Такими аплодисментами встречали выступления Андрея Илларионова, Валерии Новодворской, Константина Борового, Николая Буковского. В зале музея оккупации также присутствовали депутаты грузинского парламента, министры и замминистры. Мы напоминаем об обязанностях грузинского общества, в частности правительства, как исполняющего волю народа, сохранить и укрепить то, за что боролись многие поколения и отдали свою жизнь. Напомнил своим коллегам заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия главную цель не только этого мероприятия, но и тех, которые сегодня проводились по всей Грузии.
Фундаментальные разницы последняя российская агрессия не вносила в наше понимание агрессии 21 года. К сожалению, для всех было ясно, что эта опасность существует, и она существует и сейчас. К сожалению, из-за того, что в Кремле продолжают не принимать факт грузинского суверенитета, это и есть корень проблемы. Так было и в 21 году.
Известный диссидент Николай Буковский уверен, что Россия не намерена оккупировать всю Грузию, так как для нее это тяжело и будет иметь длительные последствия. Однако российские власти обязательно постараются дестабилизировать ситуацию перед местными выборами, считает Буковский. Разница в динамике событий, считает известный диссидент, проводя параллель между 21-м годом и августовской войной.
Тогда советский режим был на взлете, а сегодня он на излете. Это уже агония. Тогда впереди у них был весь мир, они верили, что будет всемирный Советский Союз, Грузия была одним кирпичиком на этом пути. А сегодня это вообще смысла не имеет. Уже цели создать всемирный Советский Союз у них нету, и средств у них на это нету, это они отлично понимают. Удобно, любая провокация против Грузии, и вот мировая напряженность поднимается, им это иногда надо.
Однако прогнозы бывшего советника президента России по экономическим вопросам Андрея Илларионова не столь оптимистичны, так как он считает, что цели российского руководства по отношению к Грузии остались неизменными.
Это смена политического руководства, смена геополитической ориентации Грузии. Буквально недавно господин Медведев в очередной раз напомнил всем, что эти цели остаются. Во-вторых, их действия, начиная от истории с Eutelsat'ом и кончая приобретением Мистраля. Поэтому, увы, мы должны вынужденно говорить о том, что война российских властей, российского режима против свободной независимой Грузии продолжается. Мы не можем полностью исключить того, что не может произойти в какой-то момент возврат тем методам, которые использовались в августе 2008 года.
В беседе с журналистами правозащитник Валерия Новодворская затронула и грузино-российские отношения.
Пока Россия такова, какая она есть, с ней не надо поддерживать отношения. Какие у нормального человека должны быть отношения с динозавром? Никаких отношений. Следить, чтобы не сожрал.
Материал подготовила наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
США продолжают оказывать помощь Грузии. Сегодня в Тбилиси между представителями правительств двух стран был подписан договор о развитии энергетической инфраструктуры. Американскую делегацию возглавляет помощник государственного секретаря США по вопросам экономики и бизнеса Хосе Фернандес. На что пойдут деньги американских налогоплательщиков в Грузии? Сюжет Мзии Парисешвили.
Это уже третья за месяц делегация высокопоставленных представителей из правительства США, которую посол США в Грузии Джон Басс представил присутствующим сегодня в гостинице Radisson Blue Iveria. Помощник государственного секретаря по вопросам экономики и бизнеса Хосе Фернандес и министр финансов Грузии Каха Байндурашвили подписали соглашение о выделении Грузии 120 миллионов долларов для реализации в стране ряда энергетических проектов. После церемонии подписания документа помощник государственного секретаря Хосе Фернандес заявил.
Это договор о помощи Грузии в развитии энергетических инфраструктур. И это исполнение обязательств о помощи после войны. Этот проект важен для энергобезопасности Грузии, важен для граждан Грузии, поскольку появятся новые рабочие места.
Министр финансов Каха Байндурашвили назвал конкретные суммы, которые пойдут на финансирование проектов.
В рамках этого пакета будут осуществлены два проекта. 80 миллионов долларов будет направлено на строительство газопровода в Поти и его окрестностях. Селение уже сможет получать природный газ. Это еще важно для развития индустриальной зоны города Поти. Остальная сумма будет распределена на строительство новых линий электропередач в Синакском районе Западной Грузии, что также очень важно для энергобезопасности Грузии.
$122 миллиона
– это последняя часть транша в $1 миллиард. Решение о выделении которых для Грузии было принято предыдущей администрацией США в сентябре 2008 года после августовской войны. Завершению финансовой помощи и полному перечислению $1 миллиарда был посвящен визит первого заместителя госсекретаря США Джеймса Стейнберга в Тбилиси 5 февраля. Кроме подписания договора, американская делегация в рамках Хартии о стратегическом сотрудничестве между Грузией и США провела переговоры о содействии развитию сельского хозяйства, экономики и инвестиционного рынка. В рамках Хартии всего созданы 4 совместные рабочие группы, которые работают по 4 приоритетным направлениям – по вопросам демократии, безопасности, экономического развития и отношений между народами. Встречи остальных 3 групп, которые принимала Грузия, уже прошли в ноябре-октябре прошлого года и в январе текущего года. Встречи 25 февраля завершился первый раунд переговоров в рамках рабочих групп. Кроме $1 миллиарда, Грузия же годно получает чуть более $60 миллионов помощи от американского правительства. Сегодня же стало известно, что администрация Обамы намеревается увеличить помощь Грузии на 8%. Об этом заявила государственный секретарь Хиллари Клинтон на заседании Комитета по внешним связям Сената США, обсуждая финансовый бюджет страны на 2011 год. По словам Клинтон, Грузия остается для администрации Барака Обамы важной страной и партнером.
Материал Мзии Парисишвили, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Да, пришло время для рубрики «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня ее подготовила для вас Майя Гуцеридзе.
«Панорама».
Президент США Барак Обама счел необходимым ответить тем, кто усмотрел в его экономических программах социалистические идеи. Обама против того, чтобы к его имиджу оппоненты прикрепили бранный по американским меркам ярлык «социалист», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
На встрече с бизнесменами за круглым столом Барак Обама заявил, что вопреки утверждениям его оппонентов, он горячий сторонник рыночной экономики. Этим президент пытается успокоить деловые круги Америки, которые с опасением восприняли такие предложения, как вмешательство правительства в деятельность банков и финансовых компаний, компаний по медицинскому страхованию, как попытка ограничить свободу предпринимательства жесткими правилами, касающимися промышленных газов, выбрасываемых в атмосферу. Республиканцы называют социалистическими тенденции правительства Обамы к повышению государственных расходов, вместо того, чтобы снижать налоги. На это президент Обама отвечает, что любые разумные попытки правительства осовременить устаревшие законы и правила, заложить более крепкие основы для экономического роста, встречаются криками оппонентов: правительство захватывает слишком много власти, правительство вмешивается, это социализм. Но, по словам Обамы, он стремится сделать Америку более конкурентоспособной за рубежом, хочет, чтобы малый, средний и большой бизнес процветал, ибо от этого зависит процветание всей Америки. В контексте критики в адрес Обамы политический обозреватель Джонатан Алтер сравнивает его с президентом Франклином Рузвельтом. Социалистом и даже коммунистом и даже фашистом называли критики Рузвельта. Важно помнить, что тогда, в годы Великой депрессии, многие в Америке мечтали о диктаторе, о сильной руке, потому что разочаровались в демократии и в свободном рынке. Компания Studebaker в 1933 году даже выпустила автомобиль-диктатор, который очень хорошо продавался. Профессор Калифорнийского университета Джофф Нанберг, анализируя претензии к Обаме, говорит: были времена, когда консерваторы обвиняли президента сторонником социализма чуть ли не при каждой попытке социальной реформы, и когда был введен подоходный налог, и когда был принят закон, запрещающий запрещающий использование детского труда, и когда было введено социальное обеспечение, и когда был предложен закон о гражданских правах, во всем этом усматривали социализм. Президент-демократ Гарри Трумэн как-то заметил, что слишком часто ярлык социализма наклеивают на прогрессивные реформы. Особенно социализмом пугали американцев в период Холодной войны. В последние 70 лет и больше мало кто верит, что социализм — серьезная политическая альтернатива для Америки. Профессор Нанберг считает, что слово «социалист» остается для американцев ругательным, пугающим, особенно с приходом к власти в странах Латинской Америки таких диктаторов, провозгласивших себя социалистами, как Уго Чавес или Даниэль Ортега. Поэтому президенту Обаме, рейтинг которого продолжает падать, и к реформам которого американцы относятся с недоверием, приходится доказывать, что он сторонник свободного рынка.
Рассказывал Ян Рунов.
Панорама.
Если вы никогда не были во французском Лионе, то вряд ли знаете, что такое трабулы и то, что по ним любят прогуливаться жители города. Корреспондент «Радио Свободы» Рузана Амирханян приглашает нас в короткое городское путешествие по старому Лиону и раскрывает секрет старинных трабул.
Жители и туристы Лиона любят трабулировать, прогуливаться по узким проходам старого города, одного из крупнейших архитектурных ансамблей эпохи Возрождения в Европе. В начале Ренессанса здания в Лионе строились на земельных участках средневекового типа. Длинные, но узкие, они располагались между двумя параллельными улицами, и жители в целях экономии пространства практически не строили перпендикулярных аллей, а придумали трабулы – оригинальные переходы через массивы зданий, украшенные уютно внутренними двориками. Здесь есть возможность отдохнуть, полюбоваться такими архитектурными деталями, как высокие винтовые лестницы, галереи, скульптурные колодцы, широкие окна и лоджии. В Лионе насчитывается около 500 трабул, половина из которых расположена в районе старого города. Здесь же находится один из самых длинных переходов – пассаж галереи архитектора Филиппа де Лорма, соединяющая одновременно четыре здания, построенные в стиле Ренессанса. Однако трабулы не так легко обнаружить, так как большинство из них скрыто за простой дверью, служащей входом в здание. Поэтому прогуливаться по старому Лиону лучше с гидом или местным знатоком. Один из них – Рене Дежан, автор книги «Трабулы Лиона». В эпоху застройки старинного квартала архитекторов интересовала прежде всего практическая сторона дела. Однако со временем эти переходы приобрели особое значение и ценность для лионцев. Архитектурный принцип был перенесен в районы более поздней застройки, и теперь в каждом из этих кварталов трабулы отличаются своим собственным стилем и атмосферой. Возможно, что феномен трабул имеет отношение к мистике и связан с представлением о душе города. В XIX веке во время восстания лионских ткачей трабулы оказали добрую услугу повстанцам, убегавшим от жандармов через тайные проходы Рыжего холма. Так в Лионе назывался ткацкий рабочий квартал. В годы Второй мировой войны в трабулах прятались также солдаты французского сопротивления, сражавшиеся против немецких оккупантов. Сегодня большинство лионских сооружений эпохи Возрождения являются частным владением. Причем жильцы, беспокоясь о безопасности и о порядке внутри зданий, закрывают вход в старинные проходные дворы. Не так давно власти Лиона нашли этой проблеме оригинальное решение. Об этом рассказывает президент Ассоциации Возрождения Старого Лиона Режис Нейре. Мэрия заключила с владельцами зданий конвенцию о праве перехода. В соглашении говорится, что власти города должны следить за порядком в зданиях, участвовать в расходах, необходимых для реставрации, уборки и обустройства архитектурных пассажей и дворов. Взамен владельцы обязуются оставлять свободным доступ к трабулам каждый день в течение определенных часов. Сегодня в центре Лиона открыты для посещений около 40 старинных дворов с трабулами. Несмотря на усилия мэрии города и различных ассоциаций, еще десятки лионских трабул и поныне закрыты для посетителей. Поэтому особо любопытным остается воспользоваться лишь одним советом. Прогуливаясь по Лиону, попробуйте толкнуть одну из входных дверей в старинном квартале города. Может, она не заперта, и перед вами, возможно, откроется очередное архитектурное чудо. И тогда вы ахнете от изумления. Но только потише, пожалуйста. Здесь кто-то живет.
Вашим гидом по старому Лиону была корреспондент «Радио Свободы» Рузана Амирханян.
Панорама.
Рубрику «Панорама» для вас подготовила Майя Гуцеридзе. Несколько дней назад в Сухуми состоялась презентация туристического интернет-портала. Если бы это была частная инициатива, на нее вряд ли обратили бы внимание. Однако на этот раз в сеть устремились власти самопровозглашенной республики, рассказывает Виталий Шария.
На днях в Сухуми состоялась презентация официального туристического сайта «Абхазия Тревел», которую активно освещали местные СМИ. Хотя, казалось бы, невелико событие. Стоит войти в интернет, набрать слово «Абхазия», и тут же на потенциальных туристов и курортников обрушится уйма предложений, зазывалок, описаний природных красот и расценок. Но в том-то и дело, что занимаются распространением этой информации все, кто в этом заинтересованы, и одновременно ни одна официальная структура республики не несет ответственности за ее достоверность. И вообще, как сказал на презентации зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорта республики Вячеслав Борциц, сегодня туроператоры, которые направляют туристов к нам на отдых, зачастую ради реализации путевок пытаются предложить туристу то, чего в Абхазии нет. Вследствие чего идет шквал критики, жалобы. Во избежание этого мы хотим дать полную информацию о гостиницах, санаториях и обо всех оказываемых услугах. Конец цитаты. Сайт «Абхазия Тревел» создан на базе этого госкомитета. Руководитель сайта – молодой специалист Тенгиз Тарба, который несколько лет работал в курортной индустрии в столице России, а в прошлом году вернулся в родную Абхазию. Структура портала составлена на базе проведенного анализа поисковых запросов в интернете. В курортный сезон в среднем за месяц насчитывается 200-300 тысяч поисковых запросов. Работа над созданием сайта шла 4 месяца. Форума на сайте не будет. Авторы проекта объясняют это нежеланием предоставлять зеленую улицу черному пиару. Ведь желающие создать в туристической Абхазии антирекламу могут завалить сайт негативной информацией, в том числе и вымышленной. Такой информации и сейчас хватает на разных интернет-сайтах. Порой у нас в обществе кое-кто высказывает убеждение, что все это происки врагов Абхазии и конкурентов курортной индустрии. Лично я не сомневаюсь в достоверности, если не всех, то почти всех негативных случаев, описанных в интернете. Да разве мы и сами не знаем, сколько у нас недостатков и проблем в курортной сфере? Впрочем, это совсем не исключает того, что заинтересованные, скажем так, лица могут этой информацией активно пользоваться, старательно собирая ее и целенаправленно преподнося для дискредитации курортной Абхазии. Что касается, например, конкурентов, то мне не раз приходилось слышать о том, как на границе по ПСОУ стояли российские квартироздатчики и убеждали отдыхающих не ехать в Абхазию. Что вы, с ума сошли? Там же война, стреляют. Да что говорить, если и по эту сторону границы такие же квартироздатчики, но из абхазских уже Гагры, Пицунды, уговаривали отдыхающих не ехать дальше в сторону Сухума почти такими же словами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую интернет-тему. Сколько стоит подключиться к интернету в Абхазии и какое качество связи предоставляют местные операторы? На эти вопросы отвечает наш корреспондент в Сухуми Антон Кривенюк.
Средняя стоимость доступа к интернету в Абхазии в несколько раз выше, чем во всех соседних странах. Достаточно высокие цены на услуги снижаются непропорционально медленно росту предложений на рынке. Почему так происходит, мы спросили у соучредителя провайдинговой компании «Аката» Бориса Лоткина.
Нет закона о связи. Все решается на уровне подзаконных актов, которые составляют чиновники. С одной стороны, цены на лицензии частот и легальное использование базовых станций неоправданно высоки. С другой стороны, вот есть государственный канал, который на сегодняшний день перепродает этот интернет провайдерам, таким как Амобайл, компьютерный центр, тот же Алос. Ну, естественно, мне. Интернет, который реализовывает государственный провайдер, тоже оставляет, желает лучшего.
Говорит эксперт. За последние несколько лет рынок интернет-услуг в Абхазии существенно вырос. Сегодня на рынке представлено несколько компаний, и, по мнению экспертов, лидером среди них является оператор сотовой связи «Аквафон», который предоставляет 3G доступ к интернету. За последние два года цена трафика снизилась примерно 10 центов за мегабайт до 3-4 центов, но это все равно далеко от средних 20 долларов в месяц за безлимитный трафик в соседних государствах.
Во-первых, сам госпровайдер обещает в ближайшее время скинуть цены. Примерно на 30% они сократятся. С другой стороны, если найти общий язык с госсвязнадзором, то в принципе провайдер может организовать свой канал с Россией. И тогда цена у этого провайдера именно может быть немного меньше, чем у остальных. Но в целом суммы в принципе не будут отличаться.
Говорит Борис Лодкин. Но рядовые пользователи пока чаще недовольны и качеством, и ценами.
Нет, конечно, я не удовлетворен качеством нашего интернета, он просто ужасен. У меня вообще ощущение, что мы находимся на уровне России, 98-2000 года, в лучшем случае. Скорость ужасная, интернет постоянно прерывается, причем это имеет отношение ко всем провайдерам. За исключением, наверное, только Аквафона, конечно, у него интернет стабильный, но дорогой. Как и любой мобильный интернет. А вот нормально пользоваться нормальным провайдером в Абхазии практически невозможно.
Говорит Гия, житель Сухума. Абхазия остается перспективным рынком для развития телекоммуникаций и интернета в первую очередь. Сегодня, как считают специалисты, пользователем интернета является только каждый десятый житель страны. И большинство пользователей – это молодые люди, в большей части в Сухуме и Гагре. Есть перспективы развития региональных рынков в Абхазии, особенно в восточной части страны. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухума.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Грузии запускают второй политический телеканал, который не так давно предложил создать Михаил Саакашвили. Большинство оппозиционеров поддержали эту идею, хотя и не все. С подробностями из Тбилиси Беслан Кмузов.
Сегодня начинает свою работу второй политический канал «Общественное телевидение Грузии». Телеканал должен сосредоточить работу на освещении политической ситуации и деятельности оппозиции. Как рассказывает директор второго канала Дудо Шанава, на первом этапе канал предоставит время для каждой политической партии, которая представлена в парламенте или в органах местного самоуправления.
Это будет часовая зона для этих партий в самое хорошее время, прайм-тайм, это 10 часов вечера до 11. Кроме этого будет зона брифингов, кроме этого будет передача дебаты о законопроектах, где также будут участвовать представители этих партий.
Генеральный директор общественного вещания Грузии Гия Чантурия говорит, что уже сформирован коллектив из 15 человек. Однако, по его словам, остается проблема с распространением сигналов второго канала. На сегодня он вещает только в Тбилиси и в Руставе.
Наверное, через несколько недель, через месяц, наверное, мы пустим на спутник, и через спутник будут уже вещать в больших городах кабельные телевидения. На этом этапе мы так и будем делать.
Инициативу по созданию общественного политического канала предложил в прошлом году президент Грузии Саакашвили. В течение нескольких месяцев политические партии вели переговоры под эгидой Американского института демократии о том, кто получит право на эфирное время. В итоге было определено, что в список попадут те партии, у которых есть представители в парламенте или в органах местного самоуправления. Координатор тбилисского представительства института демократии Луис Наварро гордится этим достижением. Что делает это действие позитивным? Так это то, что в первый раз в течение долгого времени парламентская оппозиция и члены парламента решили встретиться, вести переговоры и подписывать соглашение. Однако среди оппозиционных партий далеко не все подписали меморандум. Например, один из лидеров республиканской партии Тинатин Хидашили говорит:
мы не собираемся легитимизировать такие так называемые уступки правительства, которые потом будут проданы как какое-то еще один демократическое действие правительства. Для нас это ширма демократии, поэтому наши требования остаются в силе, чтобы вся грузинская телемедиа была освобождена от политической цензуры.
Республиканцы и новые правые, представляющие политический альянс за Грузию, отказались подписывать меморандум. Однако третья партия альянса, свободные демократы Ираклия Аласания, подписали договор вместе с 12 другими политическими объединениями. Пресс-спикер свободных демократов Вако Авальяни в принципе согласен с мнением Хидашили о том, что оппозиции следует бороться за свободу от цензуры для всех электронных СМИ Грузии.
Глава государства обещал народу оппозиционный канал, а мы в реальности получили прежде национальный канал, где будет один час свободного времени.
Спикер парламента, представитель Единого национального движения Грузии Давид Бакрадзе, в свою очередь говорит:
тот факт, что создается специальный политический канал, который будет максимально активно покрывать политические процессы в стране, который будет максимально активно покрывать процессы, происходящие как в парламенте, так и за пределами парламента. Канал, в рамках которого для всех политических партий будет открыт доступ к населению без всякого вмешательства со стороны редакции или со стороны журналистов. Я думаю, это очень важно.
Координатор Института демократии Леон Наварро особо отмечает ту роль, которую политический канал сможет сыграть на выборах в органы местного самоуправления в мае этого года. Относительно выборов в органы местного самоуправления, должно быть ясно, что когда вы говорите об оппозиционных партиях и их трудностях в сборе средств на рекламное время, новый канал позволяет коалиции улучшить свою работу, объединить количество эфирного времени на рекламу, демонстрацию фильмов и политические призывы. Это должно дать выгоды для всех партий, которые намереваются принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Стоит отметить, что оппозиционные партии особое значение придают предстоящим выборам мэра Тбилиси. Поэтому, по мнению Навара, хотя некоторые партии не подписали меморандум, этот вопрос не закрыт и возобновится в апреле этого года.
Материал подготовил Беслан Кмуза в Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего вам всем доброго и до завтра.